мне подсадили молодого человека с поручением препятствовать мне в молитве. Он был в одной куртке и в хлопчатобумажных брюках. Белье, по всей видимости, отдал на, в кавычках, «дрова» чиферистам. Я дал ему нижнее белье, а также один валенок, чтобы подложить под бок. На другом валенке спал сам. Этот парень, видно, не угодил администрации, и его скоро заменили. Другой заключенный сильно мешал мне молиться, и тогда я стал ходить по камере и взывать к Богу. Он передал это начальнику, меня опять вызвали.
«Ты все еще молишься?»
— спросил начальник. «Мне легче перестать дышать, чем молиться». Я открыто посмотрел ему в глаза.
«Да?»
— злобно спросил он. «Я создам такие условия, что не будешь молиться». «Гражданин начальник, вы не имеете представления о молитве. Даже здесь, в кабинете, разговаривая с вами, я связан в молитве с моим Господом. Иначе у меня не получилось бы сохранить спокойствие». Начальник тут же велел отвести меня в камеру. Не хватало еще у него в кабинете молиться. Каждый день меня посещали, если не начальник зоны, то замполит или режимник, или директор завода. Обычно они прихватывали с собой еще кого-нибудь из лагерных работников. Если хотели получше рассмотреть, то выводили в кабинет, где был дневной свет. Мой внешний вид наверняка напоминал дикобраза. Больше 2 месяцев не бритый, не стриженный, не мытый, исхудалый, без дневного света. Одним словом, ужасающий вид. Однажды вызвал меня замполит, чтобы показать некоторым женщинам, начальникам отрядов. Обращаясь к одной из них, он спросил: «Маргарита Николаевна, в вашем отряде есть нужда в священнослужителе? Он в течение 1 недели перевоспитает весь отряд». Женщина в погонах, протянув ко мне руку и растопырив пальцы от негодования, вскрикнула: «Нет-нет, мне надо хорошего завхоза, но только не сектанта». Проходили дни, читать письма было невозможно, я не хотел их лишиться. Да и вряд ли получилось бы читать их в созданных условиях. Сокамерник оказался весьма преданным прислужником. Но на сердце у меня было почему-то отрадно, и молитвенно я пребывал в общении с Господом. Мне было о чем размышлять, ведь я знал живого Бога, который никогда не покидал меня. Я хорошо знал, что мои друзья и вся церковь молятся обо мне, и это сильно утешало. Однажды, беседуя со мной в кабинете, начальник кивнул на окно, за которым кипела работа.
«Смотри, как они усердно работают за дополнительный черпачок каши. Строят полуподвальный изолятор. Там вода будет выступать снизу и капать сверху, а до потолка будешь доставать головой».
Не знаю, удалось ли им построить такой изолятор, но от прапорщиков нередко приходилось слышать: «Не хочешь повиноваться, пойдешь туда, где через месяц легкие выплюнешь». На 17-е сутки меня срочно повели в баню. 2 конторские женщины, встретившись со мной в коридоре, со страхом произнесли: «О, ужас! Что за карикатура? Что они от него хотят?» Меня сперва повели в парикмахерскую, остригли и побрили, потом в баню, сменили белье. Затем отправили в отряд к Маргарите Николаевне, которая очень не хотела принимать сектанта. Только я положил свои вещи на указанное место, как меня вызвали на краткосрочное свидание. Случилось все почти как у Иосифа, которого вывели из тюрьмы к фараону. Меня из тюрьмы, конечно, не выводили, но я встретился со своей любимой женой, с Альбертом и его старшим сыном Гергардом, который приехал из армии в отпуск. Для меня это было очень большое событие. После свидания у меня началась трудовая жизнь. Маргарита Николаевна относилась ко мне строго, видно, не хотела неприятностей от администрации. Вначале несколько раз вызывала меня, старалась переубедить, но потом оставила в покое. Я попал в бригаду, которая подготавливала чугунные чушки для литейного цеха. Это слитки, имеющие форму шоколадных плиток в увеличенном виде. Бывало по 3, а то и по 4 плитки в одном слитке. Их нужно было поднять перед собой и бросить на рельсу, чтобы разлетелись. Чушки весили от 40 до 130 килограмм. Как-то я хотел поднять очередной слиток, а рукавицы у меня были мокрые, и он выскользнул и упал мне на ногу. Я сразу заскочил в будку, где мы обогревались, и снял сапог. Кровь не шла, но 2 пальца были раздавлены, а большой ранен. Я попытался надеть сапог и не смог. В санчасть меня повезли на автокаре. Большой палец был частично ранен и переломан, 2 следующих раздроблены. Стопу загипсовали, и первые дни разрешили оставаться в отряде. Еду приносили. Потом дали 1 костыль. Я должен был прыгать в столовую, правда без строя, и на проверку. После болезни меня поставили убирать в гараже. Пол там был выложен чугунными плитами и весь изрезан канавками, которые заросли грязью. Пришлось хорошо поработать ломом, чтобы вычистить их. Убирал я и в конторе завгара, и в бытовке, где заключенные ели и переодевались. В нашем отряде были одни водители, люди, которые попали сюда за аварию. В основном это не испорченный народ, хотя многие получили большой срок. Я старался добросовестно исполнять свои обязанности, и моей работой были довольны. Гараж преобразился, особенно после того, как я вручную выбелил его. Возле штаба был большой участок земли, должно быть цветник, но очень неухоженный. Я напросился ухаживать за ним в свободное от работы время. Талита привезла разных семян, я разбил участок на клумбы и посеял цветы. Зона была локальная, то есть каждый отряд окружала высокая металлическая ограда с калиткой, которая закрывалась на замок. Ходить из отряда в отряд запрещалось. Возле каждой калитки стоял дежурный, но мне разрешали передвигаться по всей жилой зоне. Весной заключенные обязаны делать в секциях отряда ремонт. Я охотно белил, красил, убирал. Отрядница в это время не покидала нас, наблюдала за работой. Как-то она отозвала меня в сторону и сказала: «Классин, хочешь быть дневальным в отряде, следить за чистотой, мыть полы, кормить отряд?» «Мы за вхозом в конфликте, и мне будет нелегко», — ответил я. Конфликт случился по следующей причине. Завхоз водил наш отряд в столовую и из столовой. Из-за плохих зубов я не успевал съедать хлеб, а выносить его запрещалось. Я обратился с этим вопросом к отряднице, и она сказала завхозу, чтобы он ориентировался по мне, когда выводить отряд. Это его задело, и он решил мне отомстить. Случилось, что я ошибся и встал в строй не в свой отряд. Завхоз подождал, пока мы поравняемся со штабом, и сказал прапорщикам, что я следую за чужим отрядом. Он рассказал, что я жаловался отряднице, а сам рвусь вперед. Прапорщик был вредным человеком. Он вывел меня из строя и стал ругаться, обещая сделать мне все самое плохое, что только может. Я вернулся с бригадиром к своему отряду, но с тех пор чувствовал, что завхоз имеет на меня зуб, хотя и просил у него прощения. А теперь быть дневальным значит постоянно зависеть от совхоза. Маргарита Николаевна пообещала поговорить с ним. Она устроила нам встречу, и мы примирились. Меня оформили дневальным, и я стал наводить порядок в секции. Отгородил вешалку для верхней одежды и полку для обуви возле дверей. На окна повесил шторы из простыней, на питьевой бачок шил чехол. Потом нарезал стекло квадратиками, покрасил разной краской и сделал из них панели в коридоре. Заказал рейки, полакировал их и сделал также панели в кабинете Маргариты Николаевны. Она не могла нарадоваться. Талите я написал, что отрядница поставила меня дневальным и попросил привезти комнатных цветов. Завхозом мы стали жить дружно. У меня была своя, хоть и маленькая, коптерка. Как-то отрядница пришла и, увидев где-то окурок, зашумела: «Классин, опять окурки лежат, где не следует. Сколько можно говорить? Зайдешь ко мне в кабинет?» Я зашел, а она не перестает ругаться, да так громко, что далеко слышно. Потом успокоилась, открыла свою сумочку и говорит: «Женушка была, вот передала, чтобы не похудел. В общем, можешь в столе у меня хранить. Возьми ключ, когда нужно, зайдешь». Так через женщину, которая вначале с отвращением отказалась меня принять в свой отряд, у меня появилась связь с Талитой. Маргарита Николаевна сильно изменилась. Мы могли подолгу разговаривать с ней о христианской жизни, о Боге. Я как-то сказал ей, что в принципе гораздо счастливее, чем она, хотя нахожусь в таком неприглядном положении. У меня есть будущность, а она этим не обладает. Смахивая слезы, Маргарита Николаевна соглашалась с моими доводами, но утверждала, что уже ничего не может изменить в своей судьбе. Она считала, что вера в Бога не для нее. Когда умер мой отец, в лагерь, видно, пришла телеграмма. Отрядница вызвала меня, стала расспрашивать о родителях. Старые ли они, где проживают, крепки ли здоровьем. Расположив мое сердце, она очень осторожно сообщила, что отец умер. Она неоднократно вознаграждала меня и личным свиданием, и отоваркой, и другими поощрениями. Я от сердца благодарил Господа, что Он и здесь не оставил меня, и разными путями облегчал мой тернистый путь. И все же это продолжалось не так уж долго. Как-то в секцию зашел замполит и спросил, знаю ли я Ивана Яковлевича Паульса. Получив утвердительный ответ, он недовольно сказал: «Это плохо. вы не должны с ним встречаться». «Но разве я мог в этом случае проявлять послушание?» «Нет. Ваню привезли в лагерь, и я не мог не встретиться с ним. После бани я пригласил его в коптерку, так как наш отряд располагался недалеко от бани. Это было наше первое общение. Мы закрылись и вместе помолились. Я угостил его, чем смог, и он пошел в свой отряд. Хотя общаться с ним запрещалось, ни завхоз, ни начальник отряда не препятствовали мне. В нашем отряде многие выполняли норму и даже перевыполняли, за что получали дополнительный паек – 100 грамм хлеба и черпак каши с ложкой растительного масла. А кто работал на вредных участках, получали спецмолоко. Иногда заключенные разрешали отдать эти продукты кому-нибудь на мое усмотрение, и я отдавал их Ване. Но и это длилось недолго. Вмешивался замполит и запрещал это делать. Отрядница предупредила меня о коварных планах замполита и уговаривала изменить отношение к Паульсу. Но я не мог иначе относиться к брату. Вскоре меня сняли с дневальных и послали в гараж убирать, заправлять машины и трактора, выдавать бензин по норме. В промзоне у каждого было свое рабочее место, и никто не имел права оставлять его, даже по естественным нуждам. Чтобы выйти, нужно взять жетон у мастера или бригадира, а иначе попадешь в группу захвата, которая состоит из вольнонаемных лиц. Они ходят по территории промзоны и, встретив заключенного, записывают в так называемый «черный список». А после работы у ворот в жилую зону нарушителей выводят из строя и определяют наказание. Одних лишают свидания, передачи или отоварки, других отправляют на ночь во дворик, а кого-то и в штрафной изолятор. К сожалению, в этой группе участвовали и члены зарегистрированной церкви. Старший бухгалтер, например, был членом церкви, и за 3 года мне ни разу не удалось поговорить с ним. Верующими были и 2 мастера из швейного цеха. Мы очень часто встречались, когда нас вели строем. Я старался встать в первую пятерку, чтобы хоть 2 словами переброситься с ними. Но они всегда опускали голову, чтобы не встретиться взглядом. Мне нередко вспоминалась Степногорская зона, там было совершенно иначе. С Ваней я встречался в промзоне. Завод выпускал сельскохозяйственные агрегаты. Их подетально красили. Ваня работал в покрасочном цехе. В воскресные дни, когда в зоне играли в футбол, мы с Ваней записывались как болельщики, садились рядом и наслаждались общением, рассуждая, конечно, не о футболе. Спустя некоторое время Ваня подружился с сомнительными заключенными. Я предупредил его, что они лукавят, но он не поверил. Один из них, Саша Бендер, всегда ходил с красной повязкой. И вот у Вани на работе сделали обыск и нашли тайник, в котором он хранил духовную литературу. Чтобы снять с себя подозрение, Саша назвал Ване имя одного заключенного, утверждая, что только он мог предать. На самом же деле Саша сам доложил начальству о тайнике. Ваню посадили в изолятор, но Бендер и там посетил его и подарил верхонки, чтобы еще больше войти в доверие. Потом Ваню поместили в ПКТ, помещение камерного типа, и в конце концов вывезли на мангышлаг. Одно время у меня из тумбочки стали исчезать конфеты. Вообще, я никогда не отказывал тем, кто просил у меня, и пользовался немалым уважением. Я говорил, чтобы сами не брали, а лучше спрашивали. Самовольное хищение друг у друга называлось в лагере крысятничеством и строго каралось. И вдруг я стал замечать пропажу. Один заключенный пообещал мне поймать вора и попросил опять конфеток. Это были круглые карамели без фантиков, обсыпанные сахаром. Самые дешевые конфеты. Я дал ему 5 штук. Он взял их в промзону, просверлил в них отверстие и насыпал порошок, наструганный из химического карандаша. Затем аккуратно заклеил и выкатал в сахаре. Вернув мне эти конфеты, он попросил положить их сверху. На следующий день, как всегда, мы пошли на работу. А когда вернулись, нашего дневального не стало. В секции оставался заключенный, освобожденный от работы по болезни. Он рассказал, что дневальный, убирая секцию, вдруг начал плеваться. Больной спросил, что случилось, но тот, ничего не сказав, пошел умываться. Его лицо было в чернилах. И чем больше мылся, тем больше размазывалось чернила. Тогда он побежал к ДПНК, чтобы его закрыли в изолятор. Дневального вывезли из зоны, а меня вызвал замполит и сказал, что я полез не в свое дело. Я пояснил ему, что это не моих рук дело. Мой срок подходил к концу, оставалось 4 месяца. Меня уже сфотографировали для справки об освобождении и разрешили растить волосы. На работе все было хорошо. В свободное время я продолжал заниматься цветами. Однажды вызвали в кабинет директора, где собралось все лагерное начальство и несколько незнакомых в гражданском. «Классин, ты куда намерен ехать после освобождения?» — спросил начальник лагеря. «У меня есть жена и дом. Поеду на прежнее место жительства», — сказал я.
«А где будешь работать?»
«Моя трудовая хранится в отделе кадров в детском психдиспансере. Туда и пойду».
«А как твои мировоззрения? Что-нибудь изменилось?»
«Нет, за эти годы я еще больше убедился, что истина на моей стороне». Последовал взрыв негодования. Меня стали всячески обзывать и угрожать, что мое упрямство добром не кончится. После этой беседы Маргарите Николаевне велели уничтожить мои документы, свидетельствующие о поощрениях. Но она не пошла на это, мотивируя тем, что все запротоколировано и утверждено приказами. Она подозревала, что меня куда-то переведут. И правда, спустя несколько дней объявили, что я переведен в 11-й отряд. От председателя секции профилактики правонарушителей мне стало известно, что лагерь посещает какие-то подозрительные работники и вызывает некоторых осужденных по моему вопросу. У меня из тумбочки исчезли все фотографии, полученные из Канады. А через время один из расконвойников принес мне цветное фото отца, сказав, что поднял его за зоной на свалке.